Параграф 10. Царствование Елизаветы Петровны. 1741-1760 годы. Уже с воцарением Иоанна VI Антоновича в 1740 году оборвался бероновский террор, и наступила общая амнистия всех жертв этого немецкого периода. Архиепископ Феофилакт Лопатинский был освобожден из Выборгской крепости и в конце декабря привезен в Петербург. Считали его уже мертвым. Когда из казармы привезли его на новгородское подворье и очистили его, заросшего грязью, то новгородский митрополит Амвросий Юшкевич явился сам, чтобы выполнить экстренное решение синода о восстановлении бывшего узника в архиерейском сане. Амвросий со слезами возложил на Феофилакта все монашеские архиерейские одежды. Посетила Феофилакта и цесаревна Елизавета Петровна. Истомленный Феофилакт едва уже мог повернуться на кровати и как-то говорить. Поэтому Елизавета Петровна и спросила его, знает ли он ее. И он многозначительно ответил: «Знаю, что ты искра Петра Великого». Там же, на новгородском подворье, через 5 месяцев, 6 мая 1741 года, он и скончался и похоронен в Александро-Невской лавре. С восшествием на престол Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года через 3 недели последовал синодальный указ о новой широкой амнистии, охватившей всю серию лиц, упомянутых нами в ряду процессов аннинского времени. Синод, формулируя свое ходатайство за духовных лиц, им же в свое время выданных политическому суду, теперь выражался: «Хотя они явились и по важной вине, но уже довольно зато наказаны». Еще в 1742 году Иосиф Решилов и Иоасаф Маевский отпущены в монастыри в братство неисходно. Ливерий Калетти скончался в заключении еще в 1739 году. Давыдов возвращен из сибирской ссылки. Ни в чем другом не повинный и лишь водивший знакомство с Калетти, архиепископ Платон Малиновский тоже возвращен из сибирской ссылки. Там, при воцарении Елизаветы Петровны, иркутский епископ Иннокентий сразу взял Платона как ученого преподавателем в открытую им семинарию. В 1742 году синод возвратил Платону его архиерейский сан и назначил его епископом Сарским и Подонским. В 1748 году сама Елизавета Петровна предложила ему кафедру московскую, но он чувствовал себя больным и сначала отказывался. Но, покорившись высочайшей воле, еще 6 лет архиерействовал в Москве до 1754 года. Освобождение от кошмара бероновщины, может быть, ни одним сословием, ни одним сектором государственной машины не переживалось с таким торжеством и энтузиазмом, как православным духовенством. Распечатанные уста всегда законопослушные и долготерпеливые иерархии зазвучали с высоты кафедр перед толпами народа с такой смелостью и откровенным обличением пережитых кошмаров, как это бывает только под пером публицистов на другой день после революции. Вот, например, что говорил и печатал ректор Московской духовной академии Кирилл Флоринский: «Доселе дремахом, а ныне увидихом, что Астерман и Миних с своим сонмищем влезли в Россию, яко эмиссарий дьявольский. Им же, попустившу Богу, богатство, слава и честь желанная приключишися. Сия бо им обетова сатана, да под видом министерства и верного услужения государству российскому, еже первейшее и дрожайшее всего в России правоверие и благочестие не то чью превратят, но и до корня истребят». Новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич с кафедры возглашал, что Елизавета, преславная победительница, избавила Россию от врагов внутренних и сокровенных. Такие-то все были враги наши, которые под видом будто верности отечество наше разоряли, и смотри, какую дьявол дал им придумать хитрость. Во-первых, на благочестие и веру нашу православную наступили, но таким образом и претекстом, будто они не веру, но непотребное и весьма вредительное христианству суеверие искореняют. О, коль многое множество под таким притвором людей духовных, а наипаче ученых, истребили, монахов порастригали и перемучили. Спроси же, за что? Больше ответа не услышишь, кроме сего. Суевер, ханжа, лицемер, ни к чему не годный. Сие же все делали такую хитростью и умыслом, чтобы во всей России истребить священство православное и завести свою нововымышленную беспоповщину, разумеется, лютеранство. Разговору большого у них не было, как токмо о людях ученых. О Боже, как-то несчастлива в том Россия, что людей ученых не имеет и учения завести не может. Незнающий человек их хитрости и коварства думал, что они то говорят от любви и ревности к России. А они для того нарочно, чтобы где-нибудь, сыскав человека ученого, погубить его. Был ли кто из русских искусным, например, художник, инженер, архитектор или солдат старый, а наипаче, ежели он был ученик Петра Великого? Тут они тысячу способов придумывали, как бы его уловить, к делу какому-нибудь привязать, под интерес подвести, и таким образом или голову ему отсечь, или послать в такое место, где надобно необходимо и самому умереть от глада. Зато одно, что он инженер, что он архитектор, что он ученик Петра Великого. Под образом будто хранения чести и здравия и интереса государства, о, коль бесчисленное множество, коль многие тысячи людей, благочестивых, верных, добросовестных, невинных, Бога и государства весьма любящих, в тайную похищали, в смрадных узилищах и темницах заключали, гладом морили, пытали, мучили, кровь невинную проливали. Кратко сказание, всех добрых, простосердечных, государству доброжелательных и отечеству весьма нужных, под разными претекстами губили, разоряли и вовся искореняли, а равных себе безбожников, бессовестных грабителей, казны государственных похитителей, весьма любили, ублажали, почитали, в ранги великие производили, отчинами и денег многими тысячами жаловали и награждали. Архиепископ Дмитрий Сеченов в Благовещении 1742 года в присутствии императрицы Елизаветы обнажал ту же картину. Со смертью Петра и Екатерины наступили частые и вредительные перемены. Видя то, противницы наши добрую дорогу, доброй к утеснению нас сыскали способ. Показывали себя, аки бы они верные государству слуги, аки бы они оберегатели здравия государей своих, аки бы они все к пользе и исправлению России помышляют. А как прибрали все отечество наше в руки, каликий яд злобы на верных чад российских отрыгнули, каликое гонение на Церковь Христову и на благочестивую веру воздвигли. Их была година и область темная, что хотели, то и делали. А во-первых, пытались благочестие отнять, без которого бы мы были горше и турок, жидов и арабов. А так-то они думали, как где благочестие у них отнимем, тогда где и сами к нам веру приложат, и сами вслед нам пойдут. И так по всей России предтечи антихристовых разослали, везде плевельные учения рассевали. Талика повредили, что мнози малодушней возлюбиши тьму паче света, возлюбиши паче славу человеческую, нежели славу Божию, ищущие у них милости от нас из Идоша, но не беша от нас. А наипаче каликое гонение на самых благочестия защитителей, на самых священных тайн служителей, чин духовный, архиереев, священников, монахов, мучили, казнили, растригали. Непрестанные почте и водою, и сухим путем. Куда? Зачем? монахов, священников, людей благочестивых в дальние сибирские города, в Охотск, Камчатку, в Оренбург отвозят. И тем так устрашили, что уже и самые пастыри, самые проповедники Слова Божия молчали и уст не смели о благочестии отверсти. И правда, дух бодр, а плоть немощна. Не всякому-то благодать мученичества посылается. Хотя принципиально и шло восстановление, в частности и в церковном управлении, петровских принципов, но личное религиозное настроение Елизаветы Петровны вносило иной дух в отношении между церковью и государством. Характерна, например, резолюция Елизаветы на докладе Сената о допущении евреев на ярмарке в Россию. «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Синод вхож был к императрице без всякого посредства. Она сама интересовалась делами синода. Так, например, 27 мая 1743 года член синода, троицкий архимандрит Кирилл Флоринский, сообщает, что синоду объявляется словесно высочайший указ. «Ежели какие о делах синодальные доклады быть имеют к подаче ее императорскому величеству от святейшего синода в Петергофе, то отправлять он и с синодальными членами». Часто по своей инициативе императрица давала распоряжение синоду через своего духовника, протоиерея Федора Дубянского. Он возымел большое влияние, стал одним из временщиков церковных, но, к счастью, дружественных церкви. Другом духовенства был также и вышедший в графы Алексей Григорьевич Разумовский. По словам Васильчикова, Разумовский, презренный в младенчестве духовенством, возросший под его крылом, смотрел на служителей церкви с чувствами самой искренней и глубокой благодарности и был преданным всем своим честным и любящим сердцем. После тайного регулярного браковенчания с Елизаветой влияние его сделалось вполне объяснимым. Все его почитали и с ним обращались, как с супругом императрицы. Разумовский не любил вмешиваться в государственные дела, но, говорит биограф Разумовского, были два вопроса, которые его задевали за живое. Для них он забывал и природную лень, и отвращение от дел, и смело выступал вперед, не опасаясь докучать государынь. На первом месте стоял для него вопрос жизни церкви и духовенства. Такая близкая связь синода с верховной властью не позволяла развиться вновь восстановленной функции обер-прокуроров в духе петровского контроля. При Елизавете в число членов синода призывается знаменитый южнорус Арсений Мациевич, проведенный на пост митрополита Ростовского. По инерции от прежнего петровского и аннинского времени еще продолжалась как бы монополия епископских кафедр для уроженцев и выучеников Киевской школы. Но с Елизаветой, несмотря на роль Разумовского, начался быстрый перелом в этом вопросе. Хотя южнорусские архиереи при Елизавете и были все противниками феофановского времени и добрыми русскими консерваторами, но все же сам собой произошел перелом. Прежде всего отпала крайняя нужда искать школьно подготовленных богословов только в Киевщине. Размножались и подымались скромные еще, но все же растущие, особенно в двух столицах, духовные школы с традиционной еще латинской закваской. Отталкиваясь от феофановщины и вдохновляясь старорусским духом Елизаветы, русское духовенство отбросило традицию киевских дипломов для архиерейства. Елизавета подписала в 1754 году указ, чтобы синод представлял на должности архиереев и архимандритов не одних малороссиян, но и из природных великороссиян. Иерархия быстро наполнилась великороссами. Они же, как показал опыт, психологически оказались для духа и целей оформившегося в XVIII веке императорского режима и наиболее родственными, толерантными сотрудниками государственной власти в ее экономических и просветительных реформах. Южнорусы этой перемене духовной атмосферы остались более чуждыми и при всех их церковных добродетелях явили пример отсталости и негибкости. Жертвой этого духовно-культурного перелома и явился митрополит Арсений Мациевич. Арсений был сыном священника из Владимиро-Волынской епархии, тогда еще подвластной Польше. Учился во Львовской школе, затем в Киевской академии, а в монашестве и священстве провел всю жизнь в Великороссии. Во царении Елизаветы застает его архимандритом при новгородском архиепископе Амвросии Юшкевиче. Амвросий ценил земляка и, став президентом Синода, в 1740 году провел Арсения на митрополию в Тобольск. Арсений сразу же проявил свой негибкий и принципиальный нрав. В 1740 году, присягая малолетнему Иоанну Антоновичу, он отказался присягать его матери, как регентше, ибо она оставалась протестанткой. Переворот спас Арсения, и он уехал в Тобольск на митрополию. В его архиерейской присяге, как открылось потом, он некую приписку учинил. Не мог не знать об этом дерзновенном поступке и его высокий друг Амвросий. Вскоре по болезни и, кстати, на коронацию Елизаветы Петровны в 1742 году Арсений приехал в Москву. Здесь Амвросий представил Арсения императрице на ростовскую митрополию и в члены синода. Императрица подписала указ, но Арсений, конечно, не без тайного сочувствия Амвросия и уговора с ним, создал новый инцидент, отказываясь принять Петровско-Феофановскую формулу присяги для членов синода, формулу, мучившую совесть русских архиереев вплоть до границы 20-го столетия. Арсений откровенно мотивировал свой протест против термина «крайний судья» в приложении к монарху, признавая это приличным только в применении к Иисусу Христу. Несмотря на снисходительное допущение для него лично этого выражения не произносить, Арсений все-таки присяги не произнес и просил императрицу помиловать меня, раба твоего боголюбца, отпустить в ростовскую епархию мою. Елизавета проявила исключительную благосклонность к Арсению, исполнила его просьбу, и он без всякого наказания уехал в Ростов. Но это потому, что в 1742 году, в период коронации Елизаветы, сам первоприсутствующий член Синода, митрополит Новгородский Амвросий Юшкевич, вероятно, по наущению Арсения, подал от лица двух друзей целый доклад об упразднении самой синодальной формы высшего церковного управления. Арсений, в частности, признавал унизительной для архиерейского сана форму присяги для членов Синода, особенно же слов «Исповедую же склятвую крайнего судью сия коллегии быти, самую всероссийскую монархиню, государню нашу всемилостивейшую». Взамен Арсений предлагал «Исповедую же склятвой крайнего судью и законоположителя духовного сего церковного правительства, быти самого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, полномочного главу церкви и великого архиерея и царя, надо всеми владычествующего и всем имущего посудите, живым и мертвым». К этой формуле Арсений сделал еще пояснительное примечание. «Монаршей власти, довольной в той силе присягать в верности, в какой силе показано от крайнего судьи Христа в Евангелии и апостоле монаршей власти повиноваться». В термине «крайний судья» в приложении к лицу императора Арсений видел излишнее ласкательство во унижение или отвержение крайнего судьи, самого Христа. Государыня приняла этот доклад, но, конечно, не была в силах предпринять столь радикальные ломки. Елизавета милостиво отпустила Арсения в его ростовскую епархию. Но в окружении императрицы и среди других членов синода великороссов осталось недовольство этим крайним бунтом. Когда в 1743 году умер покровитель Арсения митрополит Амвросий, поднялось в Синоде дело о неотписанной Арсением присяге. Синод письменно запросил Арсения, и Арсений отвечал, что присяга эта не согласна с верой в главу Церкви Христа и более прилично присяге римскому папе. Кончился этот протест тем, что лист с переделанной и проектированной присягой велено сжечь. На деле и это сожжение сделано было позднее, уже при Екатерине II. Арсений пока остался цел. Елизаветинский синод, пополняясь новыми лицами, почти исключительно епископами, принял следующий вид. Лидером был в нем великоросс, архиепископ новгородский Дмитрий Сеченов. Затем архиепископ санкт-петербургский Вениамин Григорович. Псковский епископ, славившийся своим проповедническим красноречием, Гедеон Криновский. Крутицкий архиепископ Амвросий, Зертис Каменский. Палладий Рязанский, Порфирий Крайский Коломенский и архимандрит Троицы Сергиевский Лаврентий. По счастливой случайности фигура елизаветинского обер-прокурора в Синоде, князя Шаховского, предстает перед нами в очень живых, даже наглядных чертах, благодаря тому, что он оставил нам о себе свои мемуары. Прежний генерал-прокурор фельдмаршал Трубецкой, стремясь присвоить себе право выдвижения кандидатов в обер-прокурора Синода, поспешил представить и получить назначение в обер-прокуроры князя Шаховского. Приказал своему назначенцу на другой же день явиться к месту службы. После первого же заседания Синода Шаховской подал письменный рапорт своему командиру. О прокурорском надзоре в Синоде не только забыли, но там оказалась даже потерянной буква закона о нем. Не нашлось ни одной копии знаменитой законодательной инструкции обер-прокурору. У Трубецкого в Сенате копия нашлась. Пользуясь этим забвением, Трубецкой внес в инструкцию желательные для него изменения. Доклады о синодских делах Трубецкой указал делать не верховной власти, а ему, генерал-прокурору. Себе же приказал Шаховскому делать еженедельные доклады о синодских делах, правда, в двух экземплярах, чтобы один из них передавался государыне, но через него же, Трубецкого. Это произвольное искажение прав и функций обер-прокурора не помешало энергичному Шаховскому развить и свое влияние на членов Синода и, минуя излишне самодержавного генерал-прокурора, проложить дорогу для непосредственных докладов о делах самой государыни. Императрица, действительно заинтересованная делами Синода, сама заметила исключительную активность Шаховского и стала часто приглашать его к себе и через него передавать свои пожелания Синоду. Таким образом, вопреки беззаконию Трубецкого, сам Шаховской фактически восстановил свои права и влияние. Он пишет: «Императрица стала оказывать мне милостивое расположение и доверие, и редкая неделя проходила без того, чтобы я не имел счастья являться к государыне». Это соответствовало замыслу Петрова установления. Но этого не было в сознании членов Синода и вызывало у них тревогу. Шаховской сумел осветить положение императрицы, и она намеренно подчеркнула свою волю и приказала Шаховскому лично принимать от нее все указы и словесные распоряжения по синодскому ведомству и делать ей доклады по делам Синода без всякого посредства. Огромная роль обер-прокурора в делах Синода, как это ни странно для нас, буквально ошеломила синодских архиереев, которые изначально не понимали компетенции ока государева и за 10 лет его отсутствия забыли о нем. Синод очутился как бы в осаде. На каждом шагу перед Синодом ревниво подчеркивалась идея чисто государственного интереса. По откровенному признанию Шаховского, ревностное устремление с честолюбием смешанное понуждало его стараться, чтобы как наискорее сказаться в порученной ему должности исправным и тем заслужить лучший в публике кредит, а от монархини большую доверенность. Он так описывает свои первые шаги. Чиновники его встретили почтительно, члены синода даже ласково. На оберпрокурорском столике лежали только бумага и чернила. Шаховской приказал обер-секретарю дать на стол духовный регламент, инструкцию оберпрокурору и все последние указы, а также реестры нерешенных дел, а. о колодниках и б. о казенных денежных суммах. Обер-секретарь смог дать только печатную книжку духовного регламента. Для прочего просил отсрочки на несколько дней. По истечении срока оказалось, что никакого оберпрокурорского архива нет, начиная с отсутствующей инструкции. Дела были вообще без описи, в ящиках. Упорядоченного архива не было. Шаховской дал письменный приказ экзекутору о розыске дел на дому у разных чиновников и потребовал составить немедленно для всех них реестр. Шаховской обошел всех чинов, осмотрел все их столы и сделал замечание. Приказал завести архив, реестры дел, экстракты из дел нерешенных, чтобы знать, в чем подгонять. Всем этим Шаховской не мог не вызвать бытовых конфликтов. Он пишет: «Тогда опознал я, что должно мне необходимо вступать в большие споры и несогласия с членами Святейшего Синода, к чему я всеприлежно тщиться начал». Искренне признается Шаховской, что присутствующие в Синоде духовные особы превосходят его разумом и красноречивым о своих делах толкований. Тактичный чиновник понял, что надо отсрочить нападки. Он начал основательно изучать дела. Особливо наблюдал, чтобы учтиво поступать, говорить и писать о делах, охраняясь, чтобы не быть несправедливо досадителем. Члены синода оценили эту корректность и вынуждены были на расспросы хвалить Шаховского. Последний стал все более расширять свой контроль на все сферы синодского управления, не на государственный только интерес, но и на все стороны церковного быта, как бы подражая в этой универсальности самому Петру Великому. Он вызывал членов синода придумывать какие-нибудь меры для устранения и случайных, бросающихся в глаза, и вековых недостатков. Такова, например, школьная малограмотность кандидатов на священные и церковные должности, считая возможным, чтобы они в самую тонкость изучили по изданным книжкам катехизис и толкование евангельских заповедей.